В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Светлана Векшина. Света, здравствуй!
Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Сегодня нам хорошо, легко. Светочка, тебя я вижу первый раз, ты меня видишь первый раз. Сегодня мы находимся на конференции «Вышний волочок». Правильно, если я ошибаюсь, исправляй меня. Ты здесь полноправный член, участник этой конференции. А я приехала для особой такой миссии записи сделать, сфотографировать. Вот это предприятие. И сегодня нам легко и хорошо, хотя у нас нет студийной тишины. У нас есть лес, вон с соловьями.
Да.
Конечно, какие-то помехи будут, но я думаю, что для слушателей это не будет иметь какого-то отрицательного значения. Итак, программа «Выбор». Просто название говорит само за себя. Вот как это было в твоей жизни? Расскажи о себе. Откуда ты?
Меня зовут Светлана. Мне сейчас 30 лет. Вот. Я родилась в благополучной семье, в городе, маленький такой городочек Псковской области, называется город Пустошка. Я единственный ребенок в семье, мама у меня никогда не пила, не курила, папа тоже никогда не пили, не курили. В детстве меня лелеяли, то есть все мои запросы всегда исполняли, говорили, что вот, Света, там, хочешь это, мы тебе купим, хочешь, Света, то мы тебе купим. Вот, и воспитывали меня всегда так, что я должна получать образование, должна, то есть все у меня должно быть по полочкам.
Вот эта вот основа семейная, она была впитана тобой как-то?
Да, вот это воспитание, вот, все было, родители все время в меня это вкладывали. То есть даже поступив в школу в возрасте 7 лет, потому что родители меня раньше не отдали в школу, они посчитали, что я еще маленькая, нужно побыть побольше дома, то есть оберегали меня от сложностей, от трудностей в этой жизни. Вот. Боялись как-то вот меня впускать в самостоятельную жизнь, даже начиная с детского сада. Да? То есть, и, значит, родители отдали меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Там я училась, занималась. Ну, в школе мне очень трудно было учиться, потому что мама требовала от меня хороших оценок и говорила всегда мне: Свет, надо лучше заниматься, надо лучше учиться, то есть тройки не пойдут, нужно именно четверки, пятерки, то есть нужно добиваться в жизни лучших результатов. Иначе в жизни тебе придется, ну, остаться без профессии, и это никуда не годится, ты же не хочешь не иметь профессии.
Я сижу и каюсь в душе. Это была моя ошибка в воспитании тоже. Я очень требовала оценок хороших.
Значит, ну вот музыкальную школу я окончила, хорошо окончила, пятерки, там, четверки. Мне даже сулили будущее, что нужно поступать потом в училище музыкальное. Ну вот окончила я школу, значит, хотя мне было очень трудно учиться, потому что я... Мои сверстники в этот момент гуляли на улице, а мне, ну, тоже хотелось гулять. А я сидела за уроками, смотрела с тоской в окно и думала: ну вот меня же зовут, девчонки, я же тоже хочу погулять. Но родители меня не выпускали, пока не добьются результатов, чтобы я уроки сделала. До 12 ночи я досижу, и все, я не могу гулять. И вот эта вот атмосфера такая, когда вот меня сдерживали, меня тянуло на улицу, меня тянуло. И вот по окончании школы, когда уже мы с родителями распланировали, что я поеду учиться в Санкт-Петербург, поступать обязательно в институт, вот, то я тут почувствовала свободу. Родители мне сняли квартиру в Санкт-Петербурге, притом двухкомнатную квартиру сняли. Ну, так получилось. И я почувствовала свободу. Поступила в институт, университет кино и телевидения, правда, на экономический факультет. Отучилась я полгода. И тут же мне захотелось завязать новые знакомства, я почувствовала свободу, все, мне нужно общаться мне. И я часто у себя, раз условия позволяли, устраивала домашние такие вечеринки. Я пригласила друзей, знакомых, ну, так называемых друзей, да, с которыми познакомилась во дворе, к себе домой.
Но такое благо может во зло пойти. Мама сняла две комнаты. Ну вот нет, чтобы какие-нибудь литературные вечера устроить, да? Или музыкальные вечера в салоне. Вот нет. Значит, надо приглашать друзей. Просто я говорю, что пути Господни неисповедимы, точно. Мама хотела как лучше.
Да, это точно. Ну, вот еще добилась того, что я могла одеваться самостоятельно так, как я хочу, не как меня одевает мама, прилично, целомудренно, да, то есть быть такой целомудренной. Мне захотелось носить короткие юбки, чулки, колготки, посещать ночные клубы. Вот. Конечно, вот в 18 лет я уехала в Санкт-Петербург. До этого времени я ходила там на дискотеки у себя в Псковской области. Позволяла себе выпить пиво с подружками для того, чтобы раскрепоститься как-то. Ну, так легче общаться и с молодыми людьми проще, и как-то веселее. Вот. Но это не было, конечно, еще зависимостью. Вот. И когда я пригласила себе знакомых как-то на квартиру, мне даже хотела хозяйка выгнать потом, потому что мы очень шумели, и в квартире было 15 человек, и все пили, и употребляли наркотики. Курили травку там, вот такой вот. Но сама я, правда, к этому не пристрастилась. Мне больше нравился алкоголь. В итоге вот в моей такой разгульной жизни я...
Но ты училась в это время?
Я училась. Я ходила на лекции. Правда, иногда их пропускать уже начинала. Это где-то после 3 месяцев обучения, да, в институте. То есть начала уже потихоньку пропускать. Просто вот так вот дьявол входил в мою жизнь, да, и я постепенно начинала думать, ну ладно, потом вот это спешу, вот это потом пересдам. Вот постепенно так до того дошло, что в итоге через полгода я не вышла на сессию. Я не сдала ее.
И вот в твоем случае к маме возвращаться это вообще уже не то. Там оставаться, кто тебе будет квартиру снимать? Как дальше твоя жизнь сложилась?
А, ну вот я забыла какой момент рассказать. Когда меня выгнали из квартиры, из этой, мне родители сняли еще квартиру, другую, и сказали, что ну вот мы даем тебе последний шанс, но ты должна просто восстановиться и реабилитироваться в наших глазах, и то есть спасти себя, ну куда ты катишься, мне говорили, дочка, ну куда ты катишься, ну разве так можно жить? И мне сказали просто, ну хорошо, поступишь еще в учебное заведение, сейчас поработай пока. Ну и сняли мне жилье тоже в другом районе Санкт-Петербурга. Я устроилась на рынок работать продавцом. Работала, и вот потом поступила в техникум. Стала учиться. Там познакомилась тоже с новыми компаниями. То есть я не оставила свое занятие, я продолжала все ходить в ночные клубы. Меня эта жизнь увлекала, мне было интересно, хорошо. Родители все пытались биться ко мне и говорить, что ну как ты так можешь? Тебе нужно завязывать ты на такой скользкой дорожке, что ну скатишься ты. Нет еще человека, который бы так пил и просто не скатывался на самое дно. И в итоге, ну там я познакомилась с молодым человеком и начала с ним жить, а он тоже любитель был выпивать. И мы с ним начали пить вместе, делили вместе с ним бутылку. В итоге техникум я закончила, конечно. Потом поступила в институт, университет сервиса и экономики. Стала там учиться. Уже, конечно, я больше внимания этому уделяла, учебе. Я потянулась, все оценки. Потом я вернулась в Псков. 3 года я отжила в Санкт-Петербурге. Мне как-то надоело уже там. Потому что, ну, такая жизнь, все-таки подъезды вот эти вот, вот эти ночные клубы. Я посчитала, что все, надо возвращаться. То есть мне уже самой надоело. Да и родители мне тоже уже говорили, что все, хватит, давай возвращайся. Я вернулась в Псков. Устроилась в администрацию работать. Работала в управлении делами.
Потом... Ну, удивительный ты алкоголик.
Когда я работала в администрации, я как-то меньше начала пить. Ну, почему-то я чувствовала ответственность в своей должности.
Ну, знаешь, вот из всего сказанного тобой я алкоголизма пока не вижу. То есть это пока ты выпивающая молодая женщина. Хорошенько выпивающая, но в то же время, которая смогла закончить и колледж, и институт, и еще в администрации работать.
Да. Ну, вот с этого-то все и начинается, не сразу же становятся алкоголиками. И организмы у всех людей разные. То есть меня держали родители, и это и меня держала работа моя, да. То есть это своего рода какой-то крючок, который меня оттягивал назад, но все равно я шла по той дорожке, скатывалась, да. Вот. И потом поступила в Академию государственной службы на юридический факультет. И стала жить отдельно от родителей. До этого я жила вот в области, а потом переехала вот в сам Псков. И родители смогли купить мне квартиру однокомнатную, где я смогла поселиться. Познакомилась с молодым человеком, училась в академии. С одногруппниками мы ходили, отмечали успешно сданные экзамены. И тут уже у меня начались такие проблемы, что даже просыпалась... Ну, это, во-первых, это заочно, да, я училась. Но когда я просыпалась утром с головной болью, я поняла, что ее можно снять, просто сходить и выпить пивка там или еще что-нибудь, да, то есть попить пиво, и все пройдет. Ну, в итоге потом я устроилась, значит, на работу в районный суд секретарем. Там работала.
Вот сколько тебе лет на то время? Примерно.
26.
Так, 18 начала нормально пить. И все время карьера идет. И ты пьешь, и карьера есть.
Интересно. Пока так, да. Пока так. Пока еще как-то могла держаться. Но вот эти все случаи, которые вот повторялись со мной, то есть это головная боль после избытка алкоголя, то есть переросла в то, что я начала пить уже, я просто не заметила, даже незаметно для себя я начала пить уже по 2, по 3 дня, по 4 дня могла пить. Уходила на больничные. Вот. Это меня как-то спасало, держало на работе. Потом, после того, как произошел такой стресс, от меня ушел парень из-за того, что я употребляла алкоголь, а он нет, не любитель был выпить. Я первое время от него это скрывала, вот, а потом все-таки все это выяснилось, когда он меня застал с двухдневным запоем, с трехдневным. Потом он ушел от меня. Я еще больше начала пить. Отпила 2 недели. Родители закодировали меня. Я не пила 8 месяцев. И в этот период у меня была очень прекрасная жизнь. То есть, можно сказать, Бог мне показал, что я могу жить без алкоголя. И, ну, я-то этого тогда не понимала, да, и могу жить такой жизнью нормальной, и работой интересоваться, и учебой, да, все у меня пошло в гору. Настал такой момент, что я сорвалась потом. Я встретила старого знакомого своего, он мне говорит, пойдем с нами, а я говорю, а я не пью. Вот, он говорит, не, пойдем, посидишь просто. Я пошла вот в клуб, и там я выпила немного. Вот такое ощущение, просто когда я выпила, у меня такое впечатление, что у меня просто что-то такое произошло, что я согрешила. Просто такое ощущение на первый момент, что вот что я сделала. Хотя я тогда Бога еще не знала. Но у меня была такая мысль, что я что-то нехорошее делаю. Но после 2 бокалов выпитого у меня уже это все прошло, да. Вот. Потом сильнейший запой. Я попадаю, точнее, родители меня отвозят в наркологический диспансер. Там меня выводят из этого состояния. Предлагают еще раз мне закодироваться. Я отказываюсь, но в итоге все равно родители меня уговаривают, и я опять кодируюсь.
Светлана, а я вот какой вопрос хотела задать. Ты тот человек, с которым, в принципе, можно было договариваться. А вот можно ли договариваться? Ты не успела низко пасть, ты не успела деградировать, ты успела набрать кучу высших образований, ты понимала, что такое хорошо, что такое плохо. Предположительно, тебя можно было уговорить маме или как-нибудь тебя наставить на путь истины, что надо очень-очень-очень хорошо пролечиться. Вот объясни мне, дает водка шанс к диалогу или нет? Хотя ты все знаешь хорошее, вообще все хорошее, и из семьи, и из вузов. Могла мама до чего-то договориться с тобой? Вот опомнись.
Вот, Наталья, мне нравилась такая жизнь.
Вот оно что.
Мне она понравилась. Она легкая, беззаботная.
Понятно. Что же договариваться, если это твоя вещь? Вот твоя вещь, которую у тебя из рук хотят забрать.
Она мне близка к телу.
А ты говоришь, это мое, а у тебя выдирают из рук. То есть речи о договорах никаких не шло. А, Светочка, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим беседу.
Thank you. Господь, сердце мое от греха и страданий разрывалось оно. Я во тьме пребывал, о спасенье мечтал, о тебе много слышал, но тебя я не знал. Святой, святой Господь, освяти сердце мне, чтобы был мой удел служить только тебе. Я стою пред тобой, мой великий Отец, прославляя в псалмах тебя, жизни Творец. Я не знал, что мне делать и как же мне жить. Мне от боли душевной хотелось вопить, но вдруг ангел небесный спустился ко мне и открылся мне путь, что приводит к тебе. Святой, святой Господь, освяти сердце мне, чтобы был мой удел служить только тебе. Я стою пред тобой, мой великий Отец, прославляя в псалмах тебя, жизни Творец. Стою пред тобой, мой великий Отец, прославляя в псалмах тебя, жизни Творец. Святой, святой Господь, освяти сердце мне, чтобы был мой удел служить только тебе. Я стою пред тобой, прославляя в псалмах тебя, жизни Творец.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Светлана. Светочка, нестандартная ты алкоголичка. Обидно мне говорить это слово. Но ты просто сама знаешь, что ты была зависима от алкоголя настолько, насколько ты дальше нам еще расскажешь.
Вот как-то я возвращалась домой с определенной там вечеринки, ну, которую мы с ребятами организовали. Потом я, вот это была зима как раз, на улице было -35, как мама мне потом рассказала. И было 3 часа ночи. Ну, я плохо помню этот момент. Я не дошла до дома, я уснула в снегу зимой в -35. И моя мама, которая спала дома, да, ну вы представляете, что такое 3 часа ночи, да, то есть все спят, и она не думала, что я буду возвращаться, она даже думала, что я останусь ночевать у подруги. И она вскочила просто с кровати, подбежала к окну. Увидев меня, она, как потом рассказывала, она, не помню себя, просто выскочила мгновенно, заволокла меня домой.
И... Тебе мама дважды жизнь дала.
Да. И у меня потом было обморожение пальцев рук. Я ногти просто взяла, сняла и выбросила с пальцев. Было обморожение второй степени. И пальцы удалось спасти, конечно, потому что мазали всякими разными мазями. Папа мне перебинтовывал это с такой любовью. Каждый день по несколько раз мне каждый палец перебинтовывал с мазью. То есть помогали мне, ухаживали за мной. И вот пальцы, слава богу, сейчас ногти отросли. Но и тогда я задумалась в тот момент о том, что, ну, как-то странно, что мама встала в такое время. Это Господь ее разбудил. То есть Господь сохранил мне жизнь через мою мать. И вот как-то гуляя вот по городу, когда мама уже не знала, что делать, и не помогают ни кодировки, ни что, она гуляла по городу и плакала в Пскове. И вот она набрела на здание, которое оказалось церковью баптистской. Она увидела и говорит: я не поняла, как я там оказалась. Говорит, я зашла туда, а там как раз было начало собрания. Она села на скамейку, стала слушать проповеди, и она плакала все собрание. И тут она вот поняла, что вот ей действительно в жизни не хватало Бога. Она просто почувствовала, что вот Господь ее привел в это место. И потом она общалась с братьями и сестрами, увидев такую обстановку дружественную, что все подходят, спрашивают, знакомятся. Она удивлена была, что ее проблемами кто-то заинтересовался. Она рассказала о том, что у нее дочь пьет очень сильно, и что они не знают, что уже делать со мной. И там служитель реп-центра оказался, он ей подсказал, что существуют такие реп-центры, и которых спасают людей, спасают погибшие души, где уже ничего не помогает, вот только реп-центр, только Господь может исцелить вашу дочь. Вот такие слова были сказаны там в церкви. Она это поняла, и поняла, что нужно ухватиться за эту соломинку, потому что это последний шанс. Она понимала, что уже делать больше нечего со мной. Пригласила меня в церковь. Я пошла туда. Потом пригласила папу. Папа пошел. Мы плакали на служении.
Вам понравилось?
Нам понравилось, да. Угу. Нам сразу понравилось. И потом родители все-таки сделали такой шаг, они меня отправили в реабилитационный центр.
А вот теперь мне скажи, мил человек, отправить-то тебя отправили. Но тебя-то отправили с любимой игрушкой туда. Не с сокрушением, что там прямо вот уже все плохо, и ты спасение ищешь. Вот это очень ключевой момент сказала. Мне нравилось, как это из рук можно было вырвать у тебя.
Да, вот первое время мне было тяжело в реабилитационном центре. Я не хотела туда ехать. Когда родители меня везли вот в Вышний Волочок, вот Никулина, в реп-центр, я понимала, что я тут долго не отбуду, мне надо оттуда просто бежать. Я даже несколько раз выбегала из машины, когда мы останавливались по дороге, и убегала. Но поскольку у меня не было сил, потому что я до этого попала в реанимацию, вот, сильнейшая интоксикация алкогольная, и мне врачи чудом спасли жизнь, точнее, Господь спас через них. Мне вообще даже отказывались брать в реанимацию, да, в наркологический диспансер. Но там меня выходили, вот в реп-центр отвезли. И мне не нравилось в реп-центре. Я считала, что вот тут ограничивают мою свободу, заставляют меня работать на кого-то там, и зачем мне это нужно, и какой-то режим существует. И просто, ну, думаю, нет, это не для меня. Я человек вольный, я привыкла жить, как хочу, и мне нужно возвращаться. И полтора месяца я там была, и, ну, не смирялась я все-таки. Я ушла из реп-центра. Вернулась домой, родители огорчились очень сильно. Полтора месяца я отбыла дома. Вот, считаю, что я уже твердо стою на ногах, я такой духовный человек. И в итоге я опять запила, встретила знакомых. Они меня пригласили тоже в клуб. И я так же сама тоже скатилась и начала пить. Тут родители меня повезли, не отчаялись, повезли уже в другой реабилитационный центр. Уже в Ленинградской области, вот в Гатчинский район, в деревню Колодези. Вот этот реабилитационный центр, где я прошла реабилитацию. Все 10 месяцев.
Но все-таки очень важны твои мысли, потому что ты очень интересную сторону открыла. Ну, вот даже по сравнению с другими программами. Ты вот открыла именно такую сторону, что когда, что бы с тобой уже не случилось, ты уже умираешь и в снегу, и в реанимации, но тебе все нравится все еще. Какая же мотивация была во второй раз в реабилитации? Почему ты прошла?
Но я понимала, что мне это нравится, этот грех. Я хотела освободиться от этого состояния, но от греха мне не хотелось с грехом расставаться. Мне не хотелось расставаться с этим состоянием, но так жить тоже я уже больше не могла. Это уже отчаяние было просто. Я думаю, мне нужно как-то побыть здесь, думаю, может, отвыкну от алкоголя. Вот такие у меня были мысли, когда я приехала в реабилитационный центр.
Отличная мысль. Хорошо учащейся девочки в вузе. На самом деле, очень здравая мысль отличницы. Вот, то есть она не, может быть, не божеская мысль, но вот отвыкнуть, сколько ты времени привыкала, сколько ты надо времени, чтобы отвыкнуть, например, да?
Да, и как и психологи говорили, что нужно 2-3 года, чтобы организм как-то отвык от алкоголя. Ну, я думаю, ну ладно, побуду, я этот срок как-нибудь выдержу, может, отвыкну от этой жизни, от алкоголя. Хотелось тоже мне домой, очень сильно я плакала. Потом Господь коснулся моего сердца, и я почувствовала, что Он меня призвал к покаянию, я заплакала, сокрушилась и покаялась. Я поняла, что я греховна, что я на самом деле столько я всего натворила, сколько я огорчения принесла Богу, я это начала осознавать. Я почувствовала то, что Он есть, и то, что существую не я, мои родители, какие-то мои друзья и алкоголь. Я почувствовала, что Он существует. А потом для меня Он стал самым главным. Я поняла связь, почувствовала связь вот эту, что я могу общаться с Богом, что Он действительно может меня освободить.
То есть тебе вручную не пришлось отвыкать. Я ведь диверсионный вопрос на самом деле задала. Сколько надо времени, чтобы отвыкнуть? Не знаю, 100 лет, может, надо. Но ты именно по пути тебе Бог руку подал. Ты пошла туда с хорошей мыслью, что надо отвыкать. А Бог тебе лучшее предложил.
Да, Он мне открыл себя, показал мне, что я могу избавиться от этой греховной жизни и не тяготеть тем, что я сейчас отказался от алкоголя. Жить и радоваться без алкоголя и понимать, что да, эта жизнь намного лучше, то, что Господь предлагает, это Он дает. И вот такой момент, что вот у меня было больное сердце, мне часто были приступы, я теряла сознание, могла даже упасть в обморок, мне становилось плохо, учащенное сердцебиение, повышенное давление. И когда я вот признала Господа то, что вот Он может меня исцелить, то есть я поверила Ему на самом деле, и на самом деле у меня все это прошло состояние, Он меня исцелил только тогда. И никакие таблетки, ни транквилизаторы, которые я принимала, не помогали мне.
Теперь вся ваша семья с Господом или как?
Да, слава Богу, для меня это очень так важно, что мы поддерживаем друг друга с родителями в молитвах. Родители тоже посещают церковь, ходят, но пока еще не покаялись, но они изучают.
Ты в служении?
Вот, да, я сейчас прошла адаптацию, слава Богу, приняла крещение водное, вот, и теперь я молюсь о том, чтобы Господь меня нашел нужное служение, в котором...
Применил?
Да, применил.
Ты хочешь?
Хочу, да.
Конечно. Больше хочешь, чем домой вернуться?
Да, я теперь хочу больше служить Господу.
Светочка, спасибо. Очень искренне. Не знаю, у нас и радио, у нас не телевидение. Слушатели не видели твое лицо, совершенно детское, белокурое лицо. Не сопоставляется рассказ с твоей внешностью. Но вот такие чудеса бывают у Бога. Такая девочка спивалась, пропадала и найдена.
Слава Богу.
Слава Богу. Ну, время программы подошло к концу, и мы прощаемся. Спасибо и до свидания.
Да благословит вас Господь. До свидания.
Я не знал, что мне делать, и как же мне жить. Мне от боли душевной хотелось вопить. Но вдруг ангел небесный спустился ко мне и открылся мне путь, что приводит к тебе. Святой, святой Господь, освети сердце мне, чтобы был мой удел служить только Тебе. Я стою пред Тобой, мой великий Отец, прославляя в псалмах Тебя, жизни творить.